Добрый день, братья и сестры! Надеюсь, что сегодня удастся закончить рассмотрение третьего послания Андрея Александровича Горбачева, в котором он допустил столько случаев лжи, что это кажется невероятным, но реальный факт. Это третье послание, на мой взгляд, значительно хуже первого по своему содержанию, по своему качеству, и вот еще раз повторяюсь, по количеству лжи, и не только на меня и на школу покаяния, но и на святых отцов церкви. Часть этих претензий к святым отцам, которые имеет Андрей Александрович Горбачев, мы рассмотрели в предыдущих частях. У нас осталось последнее – рассмотреть вопрос о месте удержания внимания при внутреннем делании. Андрей Александрович Горбачев в первом своем заявлении сообщил нам, что некоторые отцы учили держать внимание в том числе и на пупке, не только в области сердца. Я тогда возразил, возмутился, будучи научен от святых отцов, что это категорически делать нельзя. Он же говорит, что я при этом не разбираюсь, вот я рублю с плеча, вот оказывается есть мнение святых отцов, и во второй части он его приводит. Поскольку я вторую часть так и не смотрел, за недостатком времени, и не думаю, что там какие-то особые новости сообщаются, я попросил знакомых посмотреть именно ту часть, где он приводит ссылки на святых отцов в отношении удержание внимания на пупке. Для меня это было просто каким-то открытием, потрясением, естественно, возмущением. Вот. И когда посмотрели вот эти ссылки, вот эти цитаты, которые он приводит, то появилась необходимость поглубже исследовать эту тему, посмотреть на сами эти цитаты, откуда они взяты Андреем Александровичем, чтобы убедиться, вот насколько он в этой теме разбирается, раз, практикует он это дело или нет, два, ну и третье, насколько он умеет исследовать творение святых отцов, обладает ли вот этой методикой определения, где согласие всех отцов, а где какие-то исключения или даже отклонения из общего правила. Кстати, они там в третьем послании Андрея Александровича сидят вместе с протоиереем Олегом Стеняевым, он совершенно спокойно опять поднимает вопрос об удержании внимания на пупке, а протоиерей Олег Стеняев сидит совершенно спокойно молчит вот в отношении вот этого безобразия, которое я и называю мягко безобразием. Итак, это прозвучало неоднократно у Андрея Александровича, поэтому моей задачей было исследовать вопрос поглубже. Что это за цитаты, откуда он их берет, почему вот эти два имени святых выпадают из общего согласия всех прочих святых отцов, которые писали о внутреннем делании и категорически запрещали удерживать внимание в области пупка. Не все настраивали всегда внимание в область сердца. Откуда взялись вот эти две цитаты и такое мнение? Андрей Александрович упрямо продолжает настаивать на том, что я не понимаю, я не знаю, я просто не видел этого всего, вот потому я не объективен. Посмотрим, вот, насколько объективность у него, потому что это совершенно опасное явление, удержание внимания в области пупка, отцы категорически это запрещали, я в этом всегда был ранее убежден. И я доверял тем святым отцам, которых я читал, и у меня не было необходимости залезать глубже, исследовать творения других святых отцов, которые учили на эту тему, чтобы находить какие-то доказательства, что это точно нельзя. Вот я доверяю отцам, которых я читал, особенно последним отцам, свидетелю Феофану, свидетелю Игнатию, искренне верю, что они исследовали и древних отцов, что в них самих была благодать, они и прочие темы понимали, и догматику понимали, и толкование Священного Писания сделали, как свидетель Феофан, и в аскетике понимали, и рекомендации и советы спасительного характера давали множеству людей. Поэтому у меня вот не было никакой причины сомневаться. И вот Андрей Александрович ставит под сомнение вот это мое убеждение, которое я считал абсолютно основательным и точным. Итак, давайте попробуем сейчас посмотреть, чтобы разоблачить его окончательно, что он и даже методикой исследования творения святых отцов не обладает, а способен только выхватывать где-то в интернете отдельные какие-то куски, не разбираться в них, откуда они, кому они принадлежат, кто переводил эти тексты, стоит им доверять, этим переводчикам, или не стоит доверять, приписывают они тому или иному святому отцу эти свои слова и переводы законно или совершенно незаконно. Вот это все не способен делать Андрей Александрович. Выхватив цитаты из интернета, он заявил, что вот два святых отца как минимум говорят о том, что внимание можно удерживать и на пупке, в том числе тоже, не только в области сердца. Ну вот давайте попробуем разбираться. Первое, нам нужно установить, что есть общее согласие отцов. Согласие отцов в этом вопросе, что внимание удерживать и нужно именно в области сердца, а ни в коем случае не опускаться вниз живота, там, где пупок или там, где чресло. То есть это вызывает самые страшные и самые опасные последствия, в любом случае это приводит к прелести. Значит, я прочитаю несколько цитат, на основании которых мы и должны согласиться с тем, что таково и было согласие отцов. Так строилась практика внутренней молитвы во все века. Итак, приступаем. Свидетель Феофан Затворник. В одном из своих писем он так говорит одному иноку. «Из молитвы Иисусовой не знать, что сделали. Думают, что как только стал кто творить сию молитву, то этим одним уже все сделал. Молитва эта стала у них как заговор какой. Твори ее, приложив ко всему и те телесные положения, о коих кое-где говорится, и все получишь». То есть он здесь как раз, свидетель Феофан, делает акцент на том, что не имея правильной подготовки, не имея хорошего руководства, бесконтрольно начинают акцент делать на положении телесном. Вот положение телесное правильно сделаешь, дальше повторяй слова Иисусовой молитвы, и вот тебе все уже ты достиг. Вот и мурлычут, а сердце остается пусто, и мысли бродят, даже и срамные движения приходят, а им ничего, будь то все такое в порядке вещей. У иных приходит при этом мало теплота, а они кричат: «Вот благодать, вот благодать». И не вспомнят, что говорят опытные: «Смотри, придет легкая теплота, не дивись, это от естества, а не от благодати». Итак, вот под положением у святых отцов, положением тела, описывается обычно низкий стульчик, скамеечка, значит, низкое положение тела в сидячем состоянии, колени, естественно, прижаты близко к телу, и вот грудью ложиться даже на колени и голову между коленей опускать. Вот примерно такое положение тела встречается в рекомендациях у святых отцов. Мы никогда, прочитав у свидетеля Феофана, у свидетеля Игнатия, мы никогда вот не рекомендовали мирянам вот так делать. Почему? Потому что положение тела все-таки оно второстепенно. Главным при внутреннем делании является настроение души человека, именно покаяние, сокрушение духа и страх Божий. Если есть эти первые признаки покаяния, то человеку нужен Спаситель, Христос. И он начинает призывать его искренне. Затем, если поупражняется в этом искреннем обращении ко Христу подольше, и память о Боге у него уже сформируется, и он и по ходу дня будет часто вспоминать о Боге, тогда ему можно переходить и на внутреннюю молитву. Но опять же, мы советуем просто использовать обычный стул и внимание переводить на второй этап молитвы. После словесной молитвы второй этап – ту умно-деятельной молитвы. А то только потом уже, если дело пойдет благополучно, только потом третий этап – умно-сердечная, деятельная молитва. И так постепенно, введя человека, обращая главное внимание на его покаянное настроение, на его состояние духа, которое формируется в нищету духа, новое состояние, а она формируется только в борьбе со страстями. И вот идя вот этим путем, очень аккуратно, очень осторожно, обращая первое внимание – именно на борьбу с страстями, от которой рождается покаянное сокрушенное состояние духа, формируется нищета духа, вот так мы постепенно и подводили человека к внутреннему деланию. Здесь же святитель Феофан совершенно правильно говорит, что когда акцент делают на положение тела, борьбу с страстями не ведут, смертные грехи в себе имеют, а то и веру не изучали, ереси еще носят в уме своем. И если будут пытаться молитву Иисусу повторять вот так механически, главный упор сделав на положение тела, вот это и приводит к прелести. Потому он и говорит, свидетель Феофан, что вот-вот во что превратили молитву Иисусу. Итак, значит, он ясно высказывает, что положение тела все-таки оно второстепенно, и не нужно его делать главным. Следующая его цитата. «Они тем более должны были позаботиться о точном указании места сосредоточения внимания при молитве». Оговорюсь, что эту цитату я не проверил, но якобы мне ее прислали как относящуюся к свидетелю Феофану. «Что иные простые монахи не имели даже понятия о границах сердца и готовы были относить к сердцу всю область живота, смешивая, вероятно, область сердца с областью чрева на основании Евангелия от Иоанна 7:38». и других подобных мест Священного Писания, и, собирая там свое внимание, возбуждали в себе самые нежелательные физические ощущения. Речь идет о цитате из Евангелия от Иоанна, что реки воды живой потекут из чрева вашего. То есть, если вы примете Христа, примете благодать, то эта благодать будет проистекать вот из сердца вашего, как живая вода. Ну, то есть речь идет о высоком духовном состоянии, о состоянии святости, что первым христианам было свойственно, а сегодня просто не видно вообще, чтобы покаяние-то в людях было, не говоря уж там о реках воды живой. Но из чрева вашего вот здесь толкуют криво. Чрево, ну чрево же это живот, да, а центр живота вроде как формально называют пуп. Значит, оттуда примерно потекут реки-то воды живой, да? Или средина чрева, да, центр чрева, вот такие выражения применяются у отцов, но под центром, под серединой чрева они понимали сердце. Вот у человека, неподготовленного в этом вопросе, у него может возникнуть прямое понимание этого выражения, и тогда они говорят, что это и есть пуп, как будто это середина чрева. Но если даже посмотреть на живот внимательно, то пуп не совсем середина чрева, если от желудка и до конца кишечника, так сказать, посмотреть, если вот посмотреть, например, на рисунок из учебника, то как-то он не совсем средина. Также точно средина тела или центр тела, если так утверждать, но если у кого-то есть желание, можно померить рулеткой себя, высоту свою измерить, а потом расстояние от земли до пупка. И получается, это тоже не средина. Если таким образом по росту человека определять ту средину и центр чрева или тела человека, то это получится, извините меня, та нижняя часть живота, которую называют отцы срамным местом, которую даже на пляже-то принято прикрывать. Поэтому вот такие способы перевода слов святых отцов, они, конечно, опасны. Они не просто наивны, они опасны, потому что, не понимая сути дела, выражение «средина чрева» или «центр чрева» или «центр тела», как угодно это можно попытаться трактовать с мирской точки зрения, но оно никак не должно сводить нас к пониманию, что это пупок. Пуп вообще является центральной такой частью жизнедеятельности человека до тех пор, пока человек в утробе матери находится. Там через пуповину идет и все полностью питание ребенка, и снабжение кислородом, и кровеносная система каким-то образом там вот это вот работает, и все выделения жизнедеятельности этого младенца через пуповину в организм матери поступают. То есть достаточно сложный такой, тяжелый процесс идет. Но потом, когда ребеночек рождается, пуповина отсекается, она больше не нужна, она не работает. Ее нельзя назвать главной, центральной частью тела, обеспечивающей его жизнедеятельность. И вот в древности, после рождения ребенка, главным центральным органом тела считалось сердце. И так отцы и говорили, центр чрева, как бы главный орган. Центр же это всегда что-то главное, вокруг которого все остальное. Сердце воспринималось как мотор определенный, который обеспечивает кровью вообще все органы в теле человека. И отправляет кровь, снабженную питательными веществами, кислородом, по всем органам, в том числе и к мозгу, и ко всем мышцам, и ко всем внутренним органам, там, и к легким, и так далее. И прогоняет эту кровь через те органы, которые очищают кровь, обеспечивают ее кислородом, и так далее. Идет вот такое круговое движение, и поэтому вполне естественно было при тех достижениях медицины так думать, что вот это и есть, ну, центральный орган, главный орган, то есть центр тела человеческого или центр чрева человеческого, если чрево и тело как бы считать синонимами. Но в последующем наука открыла новые такие совершенно сведения о том, что сердце-то тоже управляется из мозга, и поэтому мозгом человека. Поэтому сегодня как-то уже не совсем как бы назвать правильно центром человека сердце. Может быть, это мозг все-таки, как главный компьютер, условно говоря, который управляет работой всех органов тела человека, в том числе и самим сердцем. Мозг подает туда команды. Но для древности, видимо, было это нормально, что это центр человеческого тела, который обеспечивает кровью вообще весь организм. Поэтому вот в этих переводах и в этих таких в плотском понимании вот этой темы можно вполне ошибиться, вполне допустить эту ошибку, не понимая сути дела, что все-таки ациты считали центром чрева, центром тела, не пуп, и тем более не то, что ниже пупа находится, а сердце человека. А вот из 20-го письма свидетеля Феофана Затворника. Не встречаем также, чтобы при этом имелся во внимании пупок в каком-либо отношении. То есть он здесь нам говорит, что то, что он читал из святых отцов, то, что он исследовал, в частности, добротолюбие, преподобный Симеон Новый Богослов, он же переводил вот эти замечательные духовные вещи, которые сегодня почти у каждого христианина есть, и все ими могут свободно пользоваться. Значит, не встречал он, говорит, что про пупок вот как-то было явно и прямо сказано. Правда, у новейших наставников, как, например, в предисловиях старца Василия, спосника Паисия Величковского, к отеческим писаниям о трезвении упоминается о той части тела, но совсем в другом смысле. Он говорит, да, действительно, упоминание о пупке есть. Но свидетель Феофан из всех творений святых отцов, и которые он переводил и оставил нам в русском переводе как наследство, и тех, которые он читал и, может быть, не успел перевести, он ни разу не встречал, что на пупке можно сосредотачивать внимание. Вот оно, согласие отцов. Здесь у нас просто, ну, естественное доверие к свидетелю Феофану, что он не просто это говорит, это его исследование, это его четкое убеждение именно с духовными доказательствами. Но он говорит, вот о пупке единственное, вот он встречал у старца Василия, который был подвижником, сподвижником старца Паисия Величковского, который возродил внутреннюю молитву на Руси. Вот там именно укоряются те, которые, не зная, где сердце, в котором заповедуется устанавливаться вниманием, низводят ум до этой части тела или до чресла. То есть, или до пупка, или до не, ниже пупка, там где чресло, то есть, то срамное место, которое прикрывать принято. Откуда же взял свою мысль Спиранский? То есть, это письмо свидетеля Феофана в отношении Спиранского, который, видимо, проповедовал в то время, что внимание нужно удерживать на пупке. Видимо, попал как раз человек без правильной духовной подготовки, без правильного покаянного настроения, упор сделал на положение тела, где-то, видимо, прочитал и о пупке, и стал вот это применять. И где же он мог взять-то это все, да? Или из латинских и французских книг, или, вероятнее, исходящих речей. В его время некоторая часть высшего общества ревновала о духовной жизни, а другая смеялась над этим и выдумывала насчет занятий их разные басни. В числе их и это смотрение на пуп, и ругательное от этого название. Ну, вот как оказывается. То есть, свидетель Феофан делает такое предположение, откуда Спиранский мог взять вот это. Из каких-то западных книжек, скорее всего, или от слухов, кто от кого перехватил, где-то схватив первоначально это все. Свидетель Игнатий таким же образом говорит в своих творениях, что главное – это покаяние. И не надо искать никаких методов и механизмов вхождения в сердце. Он предупреждает, что это очень серьезно и очень опасно. До тех пор, пока сердце не очистится от страстей, входить умом в сердце категорически нельзя. Там бесы обязательно поймают неискушенного, неопытного человека, и будет трагедия. Будет как минимум состояние прелести, а то еще и помрачение ума с последующим помрачением рассудка, и такое может быть. Поэтому вот этот запрет для нас является основательным, очень важным с духовной точки зрения, что вхождение в сердце никакими методиками невозможно. Это запрещено. Запрещено. Нет опытных наставников, нет руководителей, нет даже аскетического учения, никто его не преподает. О смертных грехах даже никто не говорит. Как можно при этом предполагать, что вот такой лихорадочной христианской жизнью, которую христианской-то назвать нельзя, она отчасти языческая, а у некоторых людей вообще языческая жизнь. Как можно думать, что ум при этом может войти в сердце безопасно? Да там скопище страстей, как логово змей. Неужели они не ужалят насмерть? Ужалят так, что человек и не заметит этого, и не поймет, а потом из этой трагедии уже выпутаться бывает невозможно. И вот наши два последних русских святых, свидетель Феофан, свидетель Игнатий, категорически запрещают произвольное, самовольное вхождение в сердце, категорически советуют находиться в покаянии, в борьбе со своими страстями и ожидать, если только Богу будет угодно, и Бог будет видеть, что сердце готово к принятию ума, оно очищено от страстей, и там уже ничего не мешает благодати присутствовать, тогда Бог каким-то своим особым действием введет ум этого человека в сердце. Иначе по-другому никак нельзя, они запрещали. Поэтому вот оно согласие отцов, здесь и наших российских отцов, и последних отцов. И вот святитель Феофан ссылается на тех отцов, которые раньше их были. Это предисловие старца Василия, спосника старца Паисия Величковского. Итак, почитаем, что это за предисловия такие, как в них достаточно серьезно отзывается об этих ошибках старец Василий. Преподобный Василий Поленомирульский. Предисловие к главам блаженного Филофея Синайского. Некоторые же по наивной нерассудительности, или лучше сказать, не зная, что такое верх или середина сердца, и что такое половина и конец его, начинают творить молитву снизу, на конце сердца, при чреслах. И таким образом, касаясь умом частью сердца и частью чресл, по собственной вине вызывают прелесть, как обаятели змею. Вот сравнение совсем, мне кажется, откровенные такие, достаточно яркие, достаточно жесткое такое предупреждение. Во-первых, это прелесть обязательная будет, да? Во-вторых, вызывают эту прелесть, как обаятели вызывают змею. Вот что из сердца вылезет. Вот эти змеи, все страсти, они там сидят и караулят. Ибо невозможно избежать общения с врагом тем, кто таким образом держит внимание. Вот вам, пожалуйста. То здесь разоблачение совершенно прямое. Прямое и ясное совершенно, что категорически нельзя вниманием уходить туда, где нижняя часть живота или область пупка. Другие же, страдая окончательным неразумием и грубостью, не знают даже самого места сердечного, находящегося под левым сосцом и боком, но полагают его среди пупа чревного. Я прошу не обращать внимания вот на эти тонкости и сложности. Мы не доходим до тонких разбирательств именно явного, точного положения самого сердца, потому что мы сейчас не исследуем вопрос, где конкретно удерживать внимание в области сердца. Мы говорим о том, что в области пупка категорически нельзя удерживать внимание. Здесь достаточно сложная формулировка, которую нам понять вот непросто, под левым сосцом и боком. Но вот главное, что он обращает наше внимание на то, что вот такие неопытные полагают, что это сердце находится среди пупа чревного. Дерзают, увы, их прелести там совершать умом молитву. Научаясь из этих примеров, следует, как сказано, совершать умом внимание и молитву внутри сердца, сверху от сосца. Вот это уже нам более знакомо и более понятно. Это третий этап умно-сердечная деятельная молитва, если смотреть по книге «Путь умного делания» владыки Антония Голландского-Михайловского. А не наполовине от персии, тем более не снизу, а чрез. Половина от персии – это область желудка, видимо, надо понимать, там, где сила раздражительности и гнева находится. А снизу, а чрез – это сила похоти, сила желания, сила вожделения. Ну, то есть туда-то уж категорически вообще никак нельзя опускаться. Еще раз преподобный Василий Поленомирульский, предисловие или предпутье желающим читать книгу святого отца нашего Григория Синаита и не погрешить против ее смысла. Итак, вот эти предупреждения не просто же явились в нашей церкви. То есть были такие страшные опыты, страшные ошибки у подвижников, у делателей молитвы внутренней, что они залезали туда, в нижнюю часть живота, вниманием, ну и там повреждались так сильно, что последствия были самые отрицательные. И поэтому вот эти предисловия перед чтением этих книг должны были быть сделаны людьми опытными, которые на практике проходили это все и понимают, и научились от других опытных наставников, что можно, а что нельзя, что правильно, а что категорически запрещено и даже опасно. Итак, следующее предисловие. Один конкретный абзац возьмем, который говорит именно об этом. Еще опять удивление и ужаса достойно и то, как некоторые, знающие Писание, не испытуют его. Другие же, и не зная, и не вопрошая, дерзают своим разумом на сие умное внимание, и при том еще и говорят, будто вниманием стоять и молитву творить должно в желательной части. Желательная часть – как раз нижняя часть живота. Там находится эта сила, сила вожделения, сила желания или сила похоти. Вот так и называли отцы. Тобо, глаголют, есть среда чрева и сердца. Вот я говорил про средину чрева, да? Средина чрева. Вот предположение, что это средина, так сказать, всего тела или чрева, это ошибочно. Даже если мы сделаем точные замеры в сантиметрах, то мы увидим и то, что это не середина. Если само то сравное место, вот, так сказать, замерить, извиняюсь, что я вот такие выражения применяю, ну так отцы называли, то вот это примерно и должно быть середина тела. но пупок даже выше этой середины находится в организме человека. Поэтому вот об этом как раз и сказано, что это категорически запрещено. Там сила похоти, сила вожделения. Ну, то есть все движения похоти, блудные вот эти вот явления в организме человека, они там зарождаются, они оттуда происходят и могут разливаться как бы даже и по всему телу. И бесы ловят так вот этих вот неопытных подвижников и дают это впечатление какой-то сладости, как им кажется. Но это вовсе не духовная сладость и радость. Это похотная, обыкновенно похотная сладость и радость, которую испытывают, ну, при определенных действиях и событиях. Это есть первая и самоизвольная прелесть. Опять он подчеркивает, это все прелесть, категорически это нельзя. Не только молитву и внимание не следует в этой части действовать, но и самую ту теплоту, которая приходит от похотной части на сердце в час молитвы, ни в коем случае не принимать. То есть бывают такие отдельные случаи, когда вот это вот движение теплоты, снизу поднимаясь, оно доходит и до желудка, и до груди, и тут начинает действовать. И когда люди ощущают действие этой теплоты, она же физиологически ощущается, физически ощущается, как бы внутренняя теплота, то начинают думать, что это благодать. Это не благодать, это действие крови, это действие обыкновенных внутренних эффектов в организме человека, но начало у них поднимаются, они даже с нижней похотной части. Что-то подобное может и в раздражительной части появляться, в раздражительной части души, в области желудка. Тоже такие явления люди отмечают, в зависимости от того, на какое место более надавит злой дух, чтобы соблазнить нас. Или на раздражительную часть души, силу души, или на желательную силу души. Раздражительное, еще раз повторю, находится в области желудка, а желательное ниже пояса находится, вот так скажем. Средой же чрева по святому Феофилакту называется самое то сердце. И эта среда не при пупе, но посреди груди. Еще раз, вот среда, опять среда, то есть середина. Постараемся понять, что отцы называли серединой или центром, они называли сердце. А с точки зрения физиологии, если измерять сантиметром, мы выйдем совершенно другие органы тела человеческого. Оно находится под левым сосцом, имеет свое место. Опять прошу не обращать внимания на точность указания здесь, потому что нам дозволено от наших последних святых отцов, в частности от святителя Игнатия, удерживать внимание на третьем этапе молитвы, только выше сосца. То есть это вход в сердце. В теме начала внутреннего делания, в конце, в последних лекциях, их там достаточно много, я уже подробно объясняю вот место на удержание внимания на втором этапе и на третьем этапе. Кто желает, может посмотреть, ознакомиться или почитать книгу «Путь умного делания» под редакцией Николая Михайловича Новикова. Ибо так распределяются три силы души. Словесная в персях, то есть это вот верхняя часть груди, яростная или ревностная в сердце, то есть это область желудка, и желательная в чреслах или при пупе, куда и дьявол имеет удобный вход по Иову, возмущая и разжигая ее, как пиявка и жабы в болотном озере, и имея пищей и наслаждением похотную сладость. Еще раз, ну, очень красочно, мне кажется, подчеркивает старец Василий, ну, насколько это место, оно невозможно. Невозможно для молитвы, невозможно для внимания. Вот вам пиявки и жабы и прочая там мерзость, да? Или змея там. Вот такие слова вполне достойны здесь. Потому я и тогда обличил Андрея Александровича сразу, что это просто это безобразники просто, которые проповедуют нам удержание внимания в этом месте. Андрей Александрович один из них, этих безобразников и растлителей. Одно дело не понимает ничего во внутреннем делании, другое дело, ну, не может, видимо, даже проверять, анализировать тексты творения святых отцов на эту тему, но не знаком вообще, если уж со аскетикой, абсолютно не знаком, то где ему быть знакомым с трудами отцов-аскетов о внутреннем делании? Это вообще узкоспециальная тема такая, вообще. Это еще даже уже, чем вся аскетика. Это еще сложнее, еще тоньше. Но анализировать и выявлять, где согласие отцов, он абсолютно не может. Вот он все это нам показал не раз. Поэтому, говорит Григорий Синаит, немалый труд постигнуть истину явственно и быть чисту от того, что противно благодати. Ибо под видом истины дьявол обычай имеет, особенно в новоначальных, показывать свою прелесть. Преображает лукавое свое как бы в духовное. Одно вместо другого изображаю внутри естественных чресел, мечтательно преобразую как хочет, и вместо теплоты, то есть духовной, наводит свое жжение. Вместо веселья, конечно, духовного, приносит радость бессмысленную и сладость мокротную. Вот так прямо отцы выражались о действии тех чувств и впечатлений, которые возникают, если внимание при внутренней молитве в нижнюю часть живота направлять, в частности, в пупок. Вот здесь, вот этот обзор, хотя он очень краткий, еще раз повторяю, у меня нет задачи искать у древних отцов на эту тему какие-то абсолютно точные указания. Здесь, в этих цитатах, которые я привел, здесь совершенно очевидно просматривается согласие отцов. И предисловие это сделано, это не просто отдельная какая-то статья о старце Василии, оно к древним святым отцам, предисловия вот эти делались, у древних святых отцов, которых он называет как раз там учение о внутреннем делании, он предупреждает, смотри, не ошибись, смотри, не залезь не туда. Это практика, это опыт, причем горький опыт, который они восприняли от своих наставников и сами проходили этот путь с осторожностью. Также свидетель Феофан и свидетель Игнатий. Значит, они также ссылаются на древних отцов и исследовали тексты древних подвижников-аскетов, которые учили внутреннему деланию. Вот оно согласие отцов. И мы восприняли с самого начала вот это вот учение и категорически стояли на нем всегда и никогда от него не отступали. Тут появился такой Андрей Александрович Горбачев из города Щекино и заявляет, что отцы учили держать внимание и на пупке тоже. Ну, конечно, это вызовет у меня справедливое возмущение и негодование и обвинение его в том, что он учит этому безобразию. Особенно для новоначальных это опасно, предупреждают отцы. По неопытности, по незнанию, нет наставников. Двинем сейчас эту тему, и все начнут, ну, все не все, но некоторые, кому это интересно, начнут экспериментировать. И злые духи поймают. Чего добивается Андрей Александрович? Ведь так на молитву Иисусу запреты со всех сторон наложены, потому что никто не понимает эту тему вообще, практически никто не занимается, и пугают, только не лезь там, помрачишься умом, с ума сойдешь, в дурку попадешь. А он еще нам советует самый опасный метод для помрачения ума, уведение внимания в область нижней части живота. Ну, конечно, он же расхититель, уже, вообще он же враг. Он откровенно показывает себя как реальный враг. И те, кто поверит ему, они залезут туда. Они, конечно, там поймают от бесов вот это впечатление приятности, исходящее из похотной силы души. Вот ведь что произойдет. И он вот не боится, вот это все транслирует, и не первый раз, не первый раз. Еще приведу мнение. Путь умного делания. Архиепископ Антоний, значит, запретили называть его архиепископом. О молитве Иисуса и божественной благодати. Еще раз подчеркиваю, редактора под редакцией Николая Михайловича Новика, потому что есть эта книга и под редакцией другого автора, и там будут указаны другие места для сосредоточения внимания. И вот эти вот другие места как-то вызывают сомнения, и поэтому я не советую под редакцией другого автора читать эту книгу. Молитва умно-сердечная деятельная. Вот эта глава, этот раздел, страница 62. К лику святых он не причислен официально в нашей русской православной церкви, но все-таки книга очень полезная и очень серьезная, поэтому стоит обратить на нее внимание. Это тоже согласие отцов. Что касается соединения ума с сердцем, то, как уже пояснялось, сама благодать вводит в сердце молящийся ум, не сам человек, только если благодать ведет. И бывает это в надлежащее время, не прежде того, как сердце очистится от страстей, что уже говорил и ранее. Только тогда, когда произойдет это таинственное очищение сердца от страстей, это годы могут пройти, еще зависит от качества духовной борьбы человека, от его опытности, от того, кто ему советы дает и подсказывает, чем он руководствуется в этой борьбе. Срывается он или нет, и потом туда-сюда, или он встал и серьезно идет этим узким тесным путем. То есть пока не произойдет очищение, Бог не введет туда ум. Бог знает, когда можно, когда нельзя. А вот мы по неопытности можем залезть. И вот это для нас очень опасно, потому все отцы и говорят, самим нельзя туда входить в сердце. Учти же ты, делатели сей священной молитвы Иисусовой, вот что. Со всем чаянием, с той вниманием только там, где было указано. А если позволишь уму, внимая молитве, вращаться в иных местах твоего существа, то сотворишь себе скорбь великую, пользы же не получишь. Устанавливая ум, как указано, обеспечишь кратчайший путь для вхождения ума в сердце, чтобы всей душой в полноте приносить словословие в непрестанном молении, поклоняясь Господу Духом и истиною. Ссылка на Писание. Всячески избегни стоять вниманием в голове, во внутренности чрева, в почках, что весьма бедственно. Вниманием стой всегда, где указано. Ну, где указано, вот так, или в лекциях можете посмотреть, где я говорил, даже визуально показывал, или в книге можно прочитать, в книге Владыки Антония. Сказано святыми отцами, что путь вхождения в сердце указывает сам Господь, и что бывает это не ранее очищение сердца. Сам Господь вводит в сердце ум, внимающий молитве. Итак, если мы все-таки примем вот это согласие отцов, категорический и строжайший запрет на удержание внимания в нижней части живота, в области пупка в частности, то возникает тогда уже полное недоумение, где же Андрей Александрович Горбачев берет цитаты святых отцов, как он говорит, которые он приводит во втором своем заявлении. Итак, взяв у него там цитаты, вот эти вот, скопировав их, в интернете нашли источник, где эти цитаты берет Андрей Александрович. И вот сейчас нам нужно оценить, насколько эти источники достоверны, насколько это действительно творение святых отцов, насколько мы можем доверять авторитету тех переводчиков, которые перевели вот эти тексты, вот эти трактаты. Проблема в том, что если в древности переводами занимались святые, как, например, святитель Феофан, а еще раньше старец Паисий Величковский, например, у нас на Руси, то в последнее время за переводы святоотеческих текстов берутся уже не святые, а порой и люди, которые вообще не являются даже богословами, и к церкви вообще не имеют никакого отношения. Я вот приведу эти примеры. И вот когда они берутся переводить такие тексты, особенно узкоспециальные, которые касаются именно внутренней молитвы, то, естественно, они могут неправильно перевести какие-то слова, не понимая и не боясь того, что они напишут. Они же не имеют опыта, даже опыта веры часто не имеют, тем более опыта внутренней молитвы, опыта покаяния нет, опыта борьбы со страстями нет. Ну ничего, если у человека нет, он просто считает, что он хороший переводчик. И он переводил множество текстов, например, с греческого языка на русский, или с европейских каких-то языков переводил на русский язык, и он в этом деле специалист высококлассный. Но если он не имеет узкопрофильного образования в той теме, за которую он берется, его переводы не будут качественными. Так, например, переводчик художественной литературы не может браться за, хотя он хорошо знает язык, не может браться за перевод технической литературы или медицинской литературы. Потому что та терминология, которая есть в узкоспециальных предметах, в физике, в химии, в медицине, там, в других каких-то сложных технологических процессах, они ему неизвестны. Переводами таких узкоспециальных текстов занимаются специалисты именно в той области, в теме которой они переводят те или иные тексты. Например, инструкция по использованию или какая-то научная статья по микробиологии там, или еще что-то. Это могут переводить только специалисты. То человек должен обладать двумя знаниями. Знаниями в этой области, в этой теме, которой посвящена статья или книга, и языком. Только сочетание вот этих двух факторов дает возможность сделать качественный перевод, достоверный перевод. Еще, естественно, при совете других более опытных наставников, редакторов там и прочих консультантов, которые еще как бы другим взглядом посмотрят именно как специалисты с точки зрения вот этой узкоспециальной. И тогда уже можно будет доверять этому переводу. Вот в данном случае в этом вся проблема и есть. Например, когда отцы называют центром чрева сердце по той традиции, которая была в те древние времена, еще в первом тысячелетии, то переводя с тех языков, в которых написаны вот эти статьи на русский язык, современные переводчики, не обладающие опытом и навыком внутреннего делания, не исследовавшие других святых отцов и другие переводы не изучившие, не зная, что есть согласие отцов вот в этом вопросе такое-то, они спокойно могут ввести противоречие всем святым отцам, которые было всегда в церкви, приписав это мнение кому-то из святых отцов, тоже кому-то из святых отцов приписав. Хотя этот текст, во-первых, недостоверно подтверждено, что он принадлежит этому святому отцу. Это первая проблема. Вторая, если святой отец конкретно писал этот текст, то он указывал, например, средину чрева, имея в виду сердце. А переводчик, не знакомый с темой, он переведет как пуп, как бы примерно там измерив в сантиметрах, а где средина чрева, примерно пуп. Вот так вот пупок и появляется. Вот так пупок и появляется. Но теперь нам надо посмотреть, где Андрей Александрович Горбачев конкретно берет вот эти цитаты, что это за статьи, что за переводчики вот этих текстов, и справедливо ли они приписали тем святым отцам, которых называет Андрей Александрович Горбачев, справедливо они им приписали вот эти цитаты, которые приводит Андрей Александрович. Значит, он, видимо, сделал просто. Он просто зашел в интернет. Я думаю, что ему кто-то подсказал эту тему. Если он сам не в теме, то его кто-то должен был научить. Кто-то, видимо, занимается этим делом. Кто-то, видимо, уже давно выхватил эти цитаты из интернета и решил, что если вот эти авторитетные святые отцы, он же называет очень авторитетных отцов, свидетель Григорий Палама и преподобный Симеон Новый Богослов, ну, такие делатели внутренней молитвы основательные, да, и если у них есть указание на пупок, ну, чего вы еще сомневаетесь? Хотя вот у нормального исследователя должно было сразу возникнуть сомнение, что, ну, если все святые отцы в согласии говорят, что туда категорически нельзя, с чего вдруг свидетель Григорий Палама и преподобный Симеон Новый Богослов указывают на пупок, выходят из общего согласия, входят в противоречие со всеми прочими отцами? Как это так? Откуда? Естественно, должно было возникнуть переживание. Но это возникло бы тогда, когда бы он был в теме. Или хотя бы обладал методикой исследования святоотеческих текстов, чтобы он просто, ну, умел различать, где подделка, а где истина. Он даже этого не умеет, но методика, если человек не обладает, исследование святых отцов, вот он такие ляпы и допускает. Но трагедия-то в том, что он не просто сам это для себя или там на своей там школе в Щекино он это объявил. Он объявил это в Ютубе, в интернете, и там, может быть, несколько сотен людей это посмотрели, и кто-то из них может проэкспериментировать, а в погибель запросто может вляпаться. Поэтому я и как бы связан вот этой необходимостью разоблачать его ложь, не только ложь на святых отцов, не только ложь на школу, пока не на меня, но и вот такие опаснейшие рекомендации, которые он преподносит как истину, а они опаснейшие в духовном плане, а он абсолютно уверен. И меня обвиняют, что я тут ругаю святых отцов. А вот же два святых отца же указали на пупок. Итак, давайте исследовать. Исследовать тот источник, которым пользуется Андрей Александрович Горбачев. Достоверный ли это источник? Качественны ли это переводы? И кто вообще это переводил? Ну вот, первую цитату прочитаем, на которую ссылается Андрей Александрович, которую он приводит, он говорит, что это слова самого преподобного Симеона Нового Богослова. Метод священной молитвы и внимания. Действительно, находится такая статья в интернете, и она стоит на разных порталах православных, она действительно есть. И в ней есть такие слова. И именно о третьем образе молитвы, где говорится там, мы найдем такие слова. Любой может в интернете эти слова внести, и интернет выдаст тот портал, на котором есть эта вот статья. «Метод священной молитвы и внимания», написана она преподобный Симеон Новый Богослов, и вот такие слова. «Затвори дверь и вознеси ум твой от всего суетного», то есть временного. «Затем, упершись бородой своей в грудь», то есть как бы наклонив голову к груди, «устремляя чувственное око со всем умом в середину чрева», то есть пуп, «удержи тогда и стремление носового дыхания, чтобы не дышать часто». И внутри исследуй мысленную утробу, дабы обрести место сердца. То есть, то про пуп говорит, то про сердце, да? Где пребывают обычно все душевные силы? Где душевные силы пребывают? Ну, наверное, не в желудке, не в кишечнике, не в пупе и не в чреслах, да? А они же в сердце, мы же знаем, что центр души – это сердце. Несмотря на то, что здесь противоречия прямо сходу видны, ну, видите, приписаны слова преподобному Симеону Новому Богослову. Статья есть, на порталах это все стоит. И Андрей Александрович, конечно, нисколько не сомневаясь, приписывает это словам самому преподобному Симеону Новому Богослову. «И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но постоянно подвязаясь в деле сем, ночно и денно ты обретешь, о чудо, непрестанную радость». Вот это и соблазнит всех. Вот это и привлечет всех. Вот там же радость. И все уже не будут смотреть, подвязаясь в этом деле ночно и денно. То есть это надо долго-долго в этом деле трудиться во внутренней молитве. И как будто бы главное здесь уже у нас остается вот эта поза. Вот так вот внимание туда направили, и все. И ты откроешь. И про день и ночь, и долго надо подвязаться, уже никто не скажет. И про сердце вдруг забудут, потому что пупка теперь главное, да? И вот здесь обратим внимание еще раз на выражение. В середину чрева, то есть пуп. Еще раз повторю то, что я говорил уже дважды. Середина чрева у отцов – это сердце. А здесь написано пуп. Вот теперь возникает вопрос. Вот эта цитата, вот правильно ли ее перевели раз? Не была ли она искажена кем-то, кто переписывал эти тексты два? Где брали этот оригинал, который перевел вот этот современный переводчик 3, например, в западных библиотеках там, где в перевод уже на такой-такой язык и так далее, какова достоверность вот этих всех оригиналов и рукописей, которые исследовали при переводе. Дело-то в том, что у нас же есть перевод свидетеля Феофана Затворника всех трудов преподобного Симеона Нового Богослова. И там есть слово о молитве священной, о трех образах молитвы. Свидетель Феофан Затворник, переводит там все три образа молитвы, в частности, и третий образ молитвы, и ничего такого мы там не находим. Но у свидетеля Феофана есть приписка, что вот технические приемы он убрал из перевода. Он убрал, потому что они могут соблазнить кого-то там и прочее, они не являются главными. Но там про пупок-то ничего нет, потому что мы читали цитату в начале свидетеля Феофана, что он говорит, он вообще нигде у отцов не встречал. Вообще нигде. То есть, когда он переводил труды преподобного Симеона Нового Богослова, он там тоже не встречал этих слов про пупок. Здесь мы находим какую-то цитату про пупок. Да? Но теперь, значит, остается нам проверить, кто перевел этот текст, когда, во-первых, он был переведен, в каком веке, кто из святых отцов сделал этот перевод. Вот там святитель Феофан делал перевод, мы ему спокойно доверяем. Вот здесь кто делал перевод вот этого нового текста «Метод священной молитвы и внимания». Значит, смотрим, текст подписан. Источник. Путь к священному безмолвию. Творение святых отцов и сихастов. Составление. Общая редакция. Предисловие и примечание А.Г. Дунаева. Москва, издательство, там, 1999 год. Итак, мы здесь прикасаемся невольно к проблеме, кто делал перевод этого текста, что это за автор, какой у него авторитет. Во-первых, это современный человек, мы уже определяем, да? Во-вторых, он не относится, естественно, к святым отцам. В-третьих, у него нет богословского образования. В-четвертых, кто доказал, что у него есть, или где об этом кто сказал, никто об этом не слышал, что у него есть опыт внутренней молитвы и многолетний, и где-то он обучался этому. Итак, человек, пусть он даже прекрасно знает иностранный язык, с которого он берется переводить, это, например, древнегреческий язык. Не новогреческий, как переводил свидетель Феофан, например, «Добротолюбие», он переводил с новогреческого языка. А здесь находят статью на древнегреческом языке. И вот знаток древнегреческого языка Алексей Георгиевич Дунаев, кандидат исторических наук, патролог. Патрология – это его как бы специализация еще дополнительная, кроме тем исторических. И он занимается переводами творений святых отцов, древних каких-то текстов, которые никогда не были известны, а вот только в последнее время где-то выплыли там в каких-то библиотеках. Значит, вот источник. Значит, во-первых, авторитет переводчика, мы не можем сказать, что он равен авторитету святых отцов. Это первое. Второе, какими текстами он пользовался, какими оригиналами. И вот в предисловии к изданию вот этого метода священной молитвы и внимания Алексей Георгиевич Дунаев пишет следующие слова. Когда мы прочитаем вот это предисловие, то нам станет понятно, что достоверности у данного текста не только у самого переводчика, который вряд ли обладает опытом, глубоким опытом внутренней молитвы и многолетним опытом, и дошел до каких-то высоких степеней молитвы, но даже сам текст вызывает большое подозрение и смущение, и сам он об этом сообщает. Значит, здесь он упоминает и свидетеля Феофана, но мы несколько, там достаточно большое предисловие, я буквально 2-3 абзаца прочитаю, чтобы нам было понятно. Значит, он начинает так предисловие свое. Знаменит это Алексей, еще раз повторяю, Алексей Георгиевич Дунаев, тот, кто переводил эту статью. Знаменитый трактат «Метод священной молитвы и внимания» привычен для русского читателя под названием «О трех способах молитвы». Вот так мы его и находим в переводе свидетеля Феофана Затворника в трудах преподобного Симеона Нового Богослова. Он говорит, Дунаев говорит, «Между тем, как раз в этом трактате все самые важные места были опущены свидетелем Феофаном Затворником в русском переводе». Вот раз. Значит, свидетель Феофан переводит с новогреческого, по всей видимости, и что-то там упустил. И Дунаев говорит, что это самые важные места в этой теме. А вот он сейчас переведет какие-то самые важные места. Он сравнил то, что сделал свидетель Феофан, перевод, и ту рукопись, которую он нашел и которую переводит. Вот он сравнил и говорит, так свидетель Феофан там самое главное-то и не написал, да? Значит, он делал с новогреческого переложения, поскольку древнегреческий подлинник не был тогда еще издан. Итак, древнегреческого подлинника, обратим внимание, еще не было издано. Где он был издан? Наверное, на Западе. Где-нибудь там в библиотеках что-то нашли. Много лет исследовали, искали, кто же автор. И, наконец, нашли авторство и приписали его преподобному Симеону Новому Богослову. Вот так примерно это делается современными богословами, которые часто вовсе не богословы бывают. Так, следующие слова свидетеля Феофана он приводит. Преподобный Симеон указывает некие внешние приемы, кои иных соблазняют и отбивают от дела, а у других покрывают само делание. Ну, то есть, выше самого делания, как бы их считают. Так как эти приемы по недостатку руководителей могут сопровождаться недобрыми последствиями, а между тем суть не что иное, как внешнее приспособление к внутреннему деланию, ничего существенного не дающее, то мы их пропускаем. Итак, стоит предполагать, что в новогреческом варианте слов преподобного Симеона, нового богослова, который приводил свидетель Феофан, говорится о низком стульчике, о положении тела, подогнутые колени, голова между колен, закрытые глаза или там борода, то есть подбородок, склоненный к груди. Или, например, дыхание не борзое, не резкое, как отцы говорили, а очень медленное, как бы дыхание такое, чтобы оно не отвлекало. И еще какие-то такие приемы. Но ничего там про пупок не было в новогреческом варианте, потому что, еще раз повторюсь, святитель Феофан в первой цитате нам сказал, что он нигде у отцов подобного не встречал, в том числе и в том тексте, который он сам лично переводил, в тексте слов преподобного Симеона Нового Богослова. Но вот Дунаев здесь сожалеет, что самое главное, то он выпустил святитель Феофан, то есть Дунаев находит другой какой-то текст древнегреческого языка и его будет переводить. Дальше хотя бы короткое описание того, что это за текст, который переводит Алексей Георгиевич и называет его как раз авторство, что это преподобный Симеон Новый Богослов. Что это за текст? Я всего один абзац взял, чтобы показать, насколько этот текст имеет достоверное отношение к преподобному Симеону Новому Богослову. Итак, прошу настроиться, здесь такая кутерьма будет имен и иностранных имен, что можно, ну, как бы спутаться совсем, но все-таки я прочитаю. Из научной литературы, специально посвященной вот этому трактату, который переводит Дунаев, упоминаем еще несколько работ. Мейтус опровергает мнение Жужи и Бахта, не согласившихся с утверждением Осера о псевдоэпиграфичности трактата и выступивших в защиту авторства преподобного Симеона Нового Богослова. Осознавая, что без привлечения рукописи все соображения и за, и против оказываются шаткими, Мейтус, тем не менее, сравнивая содержание трактата с 30-м катехизическим словом преподобного Симеона, приходит к выводу, что последний не мог быть автором первого произведения. Байер выступает против мнения Риго, что трактат был сочинен после появления творений святого Никифора и Сихаста и отдает хронологический приоритет псевдосимеоновскому трактату. Видите, уже вводится псевдосимеон, какой-то совсем другой, не преподобный Симеон Новый Богослов. Это версия тоже. В новейшей антологии текстов византийских мистиков Риго отвергает авторство преподобного Симеона Нового Богослова, указывая, что в ряде рукописей трактат представлен как анонимный, либо авторами его названы Симеон Метафраст, Нил Анкирский и другие. А авторство приписано преподобному Симеону благодаря авторитету последнего у мистиков XIII века. То есть авторство, ну, как бы просто условно приписано и все. Потому что он был в авторитете у тех, кто занимался молитвой в XIII веке. По мнению итальянского ученого, сочинение написано во второй половине, вероятно, в последнем десятилетии XIII века. А преподобный Симеон жил в начале XI века. Вот хотя бы вот эти вот факты, которые мы сейчас с вами прочитали, они четко говорят о том, что ну, мы не можем вот так вот взять и достоверно принять то, что этот текст, вот этот переведенный Дунаевым, он относится к преподобному Семену Новому Богослову. Сами исследователи это четко говорят. И сам Дунаев в предисловии это нам показывает. Но тем не менее, вот это, кстати, еще там в предисловии Дунаев пишет, что там было несколько вариантов рукописи, там А, Б, С, Д, там Е, там П, там еще какие-то, их 6 или 7 он, по-моему, приводит, вот этих вариантов рукописей, которые одна с другой не сходятся. Какие-то есть похожи одна на другую, какие-то вообще не похожи. Так вот, каким образом, где тут научность, где тут метод научности? В том, что вот это конкретно приписали преподобному Семену Новому Богослову. Вот этот вопрос, мне кажется, самый главный и самый важный. Приписали, так сказать, все согласились, промолчали. На православных порталах, на всех ресурсах эта статья стоит, и авторство приписано преподобному Семену Новому Богослову. Плюс сам переводчик не является авторитетом в православии, не является даже богословом официально признанным, и никто не знает, насколько сам он занимается внутренней молитвой и каких там успехов он достиг в этом деле. И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что Андрей Александрович Горбачев просто-напросто при абсолютном доверии современным порталам, где хранятся труды святых отцов, он выдергивает оттуда цитату, абсолютно не сомневаясь, что это слова преподобного Семена Нового Богослова. Видите, вот сколько здесь всяких «если и но», «если и но», сколько всяких подозрений, сомнений и так далее. Если кто-то приписал неизвестный никому текст, рукопись, которая где-то была взята в иностранной библиотеке, вот что сейчас делают иностранные богословы? Они вытаскивают какие-то древние тексты, неизвестно кому принадлежащие, анализируют их, вдруг предполагают, что это относилось к этому или тому древнему святому отцу и предлагают нам за истину. Но если текст этих новых каких-то произведений противоречит тому, что уже признано в нашей церкви, является согласием отцов, почему мы должны это принимать-то? Вот Андрей Александрович ему все равно. И он распространяет вот это вот, спокойно об этом говорит и не боится, что он может соблазнить и отравить немалое количество людей. Вот авторитет первой цитаты. Вот, пожалуйста.